И вот уже в 30-е и 40-е годы возникают всякого рода такие тексты, послания, возникает такая публицистика, в которой выражается это беспокойство. Константинополь-то погиб почему? Потому что был неугоден Богу. Из-за чего? Из-за того, что называли себя христианами, а ничего не делали. Правды-то не было. Так мы, получается, такой же Константинополь. Ничего не сделали хорошего, да, а на что-то претендуем. То есть, когда мы рассматриваем историю государства, вот, собственно, в контексте времени и пространства, то мы так или иначе как-то входим в область действительно другую, в область, где мы встречаемся и даже с переживаниями другими. То есть вот историку, конечно, следует быть готовым к тому, что он столкнется с неизвестным. И даже, я бы сказал, историку надо быть готовым к тому, чтобы столкнуться с непредсказуемым. Кто-то когда-то сказал, что у нас непредсказуемое прошлое. Это было, конечно, такая остроумная шутка. Она была характерна для 90-х годов, когда шли постоянные такие разоблачения. Но, в общем-то, такая интересная мысль. Действительно, если иметь в виду серьезную науку, то то, что прошлое должно быть непредсказуемо, это очевидно. И когда я говорю о том, что вот так выстраивались отношения между людьми во власти, я, опять же, продолжаю говорить только как о проблеме. Потому что это еще плохо изучено, это еще плохо исследовано. Еще необходимы работы, которые бы показали бы, как это государство функционировало внутри себя. Ведь у нас возникает даже порой представление такое вполне естественное, что Средневековье – это стабильность, это такая неподвижность, такая прочность всего. А на самом деле, вот это государство, которое было создано, русское государство, оно было крайне неустойчивым и крайне нестабильным. На престол всходит Борис Федорович Годунов, умнейший человек того времени, но ему напоминают современники, что он раба-царь. И, собственно, смута начинается как раз с того, что рухнула вся система, прежняя система этих отношений государственных, которая держалась именно на идее исключительности этой власти, на идее династической преемственности этой власти, на идее мессианской определенности этой власти, которая была, так сказать, спасительна для России. Московское государство, проживая свой век с конца 15-го до начала 17-го века, фактически как бы одним порывом пыталось прожить вот эту какую-то жизнь свою, не задумываясь, в общем, о том, что ей там предстоит очень долгая жизнь. Понятно, что расчет был как раз на то, что, в принципе, все скоро закончится. Может быть, поэтому государственная система оказалась такая неустойчивая. Ведь подумайте только, когда, вот, собственно, после Ивана III вступил на престол Василий III, да, значит, вот, выяснялось в течение многих лет, что у него нет детей, да, 20 лет жизни Соломонии Сабуровой с 1505 года по 1525 год, а детей нет. Кому передавать власть? Боковым ветвям, ну, вся система разрушится все равно. Она так построена, что нужно обязательно передать наследнику. Да? По крайней мере, будет какой-то взрыв, какой-то кризис, какое-то будет недовольство. Это неизбежно. Поэтому очень хотели, чтобы был наследник. Разрешили развестись. снова женился на Елене Глинской. И опять-таки не сразу, а родился наследник Иван Васильевич Иван Грозный. Так что, значит, это государство, оно все время зависело от такой вот случайности. А судьба будто специально как бы, да, вот, играла вот на такое несчастье. Да, она все время как бы вот, устраивала так как-то не очень удачно вот, жизнь великокняжеской семьи. Получалось, что вот, не выходило как надо бы. Вот. И Василий III запрещал своим братьям жениться. В результате они, наверное, все-таки имели какие-то свои семьи, но это были, наверное, не церковные семьи, потому что брак официально церковно был запрещен. И, в общем-то, это, конечно, к чему привело? В конечном счете, эти князья фактически умирали, значит, не оставляя наследников. А затем продолжались проблемы и в семье Ивана IV, в семье Ивана Грозного. У него было 6 официальных браков. И даже после 6 этих официальных церковных браков у него так и не оказался наследник, который взял бы власть в свои руки. То есть, ну, я не склонен к мистике, но вообще такое ощущение, что какой-то рок буквально преследовал эту семью. Да? Ну, 6 браков, да? И в результате нет ни одного полноценного наследника, который мог бы взять власть в свои руки. И выходило, что сама эта власть оказывалась буквально каждый раз на грани исчезновения. И она своим исчезновением естественным образом создавала кризис во всей системе. Вся система тут же оказывалась под ударом. Как только умирал великий князь, не оставляя наследников, сразу выяснялось, что никто не будет смиряться перед тем, что какой-то Годунов, а не я, взошел на престол. У него нет полных прав. И смута начала 17 века – это прежде всего попытка восстановить прежнюю систему, найти прирожденного государя, который бы заменил собой умершего любой ценой. Верили во все, что, во все самое сомнительное, чтобы любой ценой добиться вот этого возвращения к прежнему состоянию. А оно было невозможно. Итак, когда мы говорим о московском государстве, мы, конечно же, имеем в виду прежде всего другое. Мы имеем в виду другое сознание, общее другое сознание. Мы сталкиваемся с другим. Мы сталкиваемся с другой культурой. Поэтому современный исследователь, мне кажется, многое может найти на вот этом непростом пути. Важно только понимать свою задачу и не рассматривать себя в качестве какого-то такого заранее готового такого ответчика за русскую историю. Лучше эти ответы искать в самих текстах, в источниках. Спасибо.
Здравствуйте, Гусак Андрей, гимназия 1529. Скажите, вы говорите, что в России в 15 веке господствовало мировоззрение, что о скором конце света. Мне интересно, когда это мировоззрение начало меняться и в связи с чем?
Оно стало меняться только в конце 17 века, когда пережили последнюю символическую дату 1666 год. Число Антихриста, которое переживали все очень бурно. Всем казалось это очень важным, и если вы откроете сочинения разных авторов этого времени, то почти у каждого из них вы найдете на эту тему много всяких рассуждений. Ну, скажем, если взять, скажем, Аввакума, прочитать его сочинения, то в его, особенно, посланиях об этом постоянно говорится. И вот только в конце уже 17 века, когда, собственно, исчерпана была эта эсхатологическая модель, только в конце 17 века сама церковь изменилась настолько, что стала бороться против этого представления.